Ну вот мы, собственно, нарисовались. Здравствуйте, дорогие друзья. Федор Погорелов, Николай Нелюбин. Мы говорим про Европейский университет в Петербурге. Пытаемся понять, что с ним происходит. Дозвониться до всех тех ньюсмейкеров, которые обещали с нами пообщаться, нам пока не удается. Очевидно, решают, как жить Европейскому университету дальше. Но мы связались с человеком, который нам тоже готов дать свои оценки происходящего. Зовут его Сергей Цыпляев, Сергей Алексеевич, президент фонда «Республика». Слышите ли вы нас, Сергей Алексеевич? Добрый день.
Да, здравствуйте. Добрый день, Николай.
Добрый день.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Нас здесь двое. Меня зовут Федя.
Да, у нас очень простой вопрос, потому что мы смотрим в публикацию «Фонтанки» от 10 декабря. Европейский попал под пресс, где буквально во втором абзаце прямо написано. Как говорят собеседники «Фонтанки» в Европейском университете, первые проверки нагрянули в ВУЗ одновременно с тем, как Алексей Кудрин, один из соучредителей идейных вдохновителей проекта, был назначен зампредом экономического совета при президенте и объявил о том, что готовит пакет реформ по поручению Владимира Путина. Мы знаем, что в Петербурге человек, который, скажем так, работает вместе с Алексеем Кудриным, в первую очередь это вы, поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну и, собственно, исходя из этого, мы хотим понять, что вы думаете, быть может, знаете относительно происходящего с Европейским университетом, Сергей Алексеевич.
Да, хорошо. Знаете, первое, что могу сказать, конечно, я думаю, что это совпадение, поскольку иначе нам надо будет представить, что либо соответствующие структуры Рособра работают против президента, президент принял решение о назначении, они тут же начали работать против президента. Либо президент ведет игру на двух досках. С одной стороны назначает, а с другой стороны тут же посылает какую-то структуру, чтобы там возникли проблемы. Я в это не верю. Я думаю, что здесь есть наша общая сейчас тенденция настроения. Все, что свободомыслящее, все, что неожиданное, все, что не такое, как все остальные, с ними надо бороться. Это наша вечная традиция. Инакомыслящие, иноверцы, инородцы – это вот те проблемы, с которыми мы боремся. Если пойти в историю, у нас был, наверное, самый великий человек, который работал на территории Российской империи, это Леонард Эйлер, математик. Он уехал из России, и очередная императрица звала его обратно. И когда он поставил несколько условий, первое из них звучало так: никаких солдат на постой на квартиру академику. Вот это, собственно говоря, отношение к интеллектуальным ценностям, к ученым, к преподавателям, к свободной мысли, оно от нас никуда не уходило. Вот это восприятие, что все должны сходить строем, думать как один и не пытаться тут умничать, это антиинтеллектуальная атмосфера, она в обществе достаточно сильна. И я не исключаю, что именно эти тенденции приводят к тому, что вот такие действия происходят.
Ну тогда возникает простой вопрос. Кто сейчас сильнее? Можем ли мы говорить об этом, если вы нам рисуете эту картину? Если вы нам говорите об этом противостоянии, мы же можем какие-то ставки делать, в конце концов. Мы можем предполагать, кто победит, а кто проиграет?
Я думаю, что битва будет непростая, ставки делать можно всегда, по любому поводу, но вот судя по историям, которые я уже говорил, и с увольнением Сердюкова, и с увольнением Улюкаева, моя точка зрения, что силовые структуры ведут самостоятельную игру и уже не всегда находятся под контролем президента, а иногда просто вынуждают его принимать те или иные кадровые решения. То есть это внутренняя серьезная борьба, и здесь нет одного человека, который принимает решение по любому вопросу. Посмотрим, как она будет развиваться вокруг Европейского университета. Если наш университет, это будет и этот. Это будет искренне жаль.
Если потерь университета, искренне жаль. Просто звук пропадал, правильно мы вас услышали.
Да.
Скажите, пожалуйста, а что вам известно о реакции непосредственно Алексея Леонидовича Кудрина на эту ситуацию? Обсуждали ли вы ее с ним?
Я с ним еще и обсуждать не успел, мы с ним увидимся, наверное, через 2 недели, но и реакция его известна, он тоже высказывается за то, чтобы работа университета не закрывалась, и вообще это большая государственная мудрость, когда вы позволяете расцветать всем цветам и позволяете спорить ученым, поскольку если нет разнообразия, то нет и развития. У нас вообще-то, мы все учились с детства тогда, ну или, по крайней мере, с института, законы диалектики Гегеля, который говорит, что источник развития – это единство и борьба противоположностей. Вот у нас пока получается так, либо противоположности удаются, и тогда уже камня на камне не оставляем, либо одно единство. А вот сделать и то, и другое никак не получается. Надо нормально относиться к разнообразию, надо спокойно относиться к разным точкам зрения и понимать, что это конкуренция – это источник развития. Общество не переносит конкуренции везде, куда бы вы ни пришли. Это наша общая большая проблема, и вот это здесь, поэтому надо биться за то, чтобы университет сохранился, именно потому, чтобы сохранялось видовое разнообразие, сохранялась конкуренция, сохранялись разные точки зрения.
Сергей Алексеевич, последний вопрос. Ведь эта история с Европейским университетом не в первый раз, да, возникает претензии к ним. По-моему, это был 2008 год, когда были схожие проблемы. А можете ли как-то соотнести, что изменилось, вот на ваш взгляд, стороннего наблюдателя 2008-2016, именно конкретно про Европейский университет?
Ну, я могу сказать, что в целом обстановка, настроение страны довольно сильно изменилось за это время. Мы познакомились с такими понятиями, как иностранный агент, как нежелательная организация.
Сергей Алексеевич, вы меня не поняли. Мне хочется, чтобы вы сравнили ситуацию Европейского университета 2008 и ситуацию именно Европейского университета 2016. Есть тут параллели, это разные, или это разные сюжеты?
Я могу так сказать, что вообще принципы подхода «прикрутить вентиль», слишком много рассуждаем мы ученым, они одинаковые, и в том, и в другом случае, но тогда все-таки это было остановлено еще на дальних подступах, и это было сделано гораздо проще. Я подозреваю, что сегодня вопрос будет гораздо труднее, гораздо сложнее, если там собирается совещание правительства по этому поводу, и при этом дальше идет поиск решения, то, в общем, это говорит, что это все будет крайне-крайне непросто.
То есть ситуация хуже, и не факт, что она хуже непосредственно для этого учебного заведения?
Нет, ситуация хуже, она хуже не только для этого учебного заведения, но и остальные тоже быстро понимают, какое поведение является социально поощряемым, а какое нет.
Нет, смотрите, вы сказали, что непосредственно на уровне вице-премьеров решают. В 2008 году разве было так? Если дошло до того, что такие люди должны решать такие вопросы, я об этом, ситуация хуже.
Да, конечно, конечно. Это означает, что эта волна идет гораздо выше и гораздо мощнее, что уже приходится включать даже такие уровни, а на более низких уровнях вот это уже волнует, этот цунами уже не остановить. И не факт, что оно будет остановлено. Вообще в России, говорю, всегда были проблемы с университетами, особенно как только приходили цари типа вот Александра Третьего, который желал все подморозить, и вообще зачем кухаркиным детям в университете учиться, дальше начинались сложности. А потом начинали сложности со студентами гораздо более серьезного пошиба. Вот я думаю, что если люди мудрые, то должны понимать, что лучше бы этого не делать. Конечно, лучше без студентов, наверное, проще управлять страной, но тогда развиваться невозможно.
Услышали вас. Это Сергей Цыпляев у нас был на связи, его взгляд на ситуацию с Европейским университетом. Сергей Алексеевич, спасибо вам большое.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего хорошего, да, до свидания.
Спасибо. Мы же двигаемся дальше, будем сейчас связываться с другими нашими экспертами. Я думаю, что мы без перерывов пойдем. Вот
да,
прямо
конечно.
Так. У нас есть, наконец-то, реакция от того ведомства, которое, как мы понимаем, в общем-то формально и стоит за теми проблемами, о которых мы сегодня с вами говорим в контексте ситуация с Европейским университетом. Что нам сказали, Федор, скажи, пожалуйста, в РОС... Как правильно называется эта контора?
Рособорнадзор.
Рособорнадзор она называется, и у нас есть короткая реплика от них. Пока мы ее озвучим, я пойду позвоню нашему следующему собеседнику.
Да, наш коллега Ксения Клочкова долго терзала Рособорнадзор. Надо сказать, что мы в течение последних двух часов поиграли с Рособорнадзором в настольный теннис. Потому что несколько разнообразных подразделений Рособорнадзора по Петербургу,
пинг-понг, это называется,
по Ленинградской области, федеральный Рособорнадзор, они последовательно переправляли нас от одного окошка в другое. Ксения Клочкова занялась этим чуть раньше, и в итоге она получила формальный ответ. И это, конечно, торжество бюрократии в чистом виде. Рособорнадзор действовал строго в соответствии с законом и приостановил действие лицензии Европейского университета в основании решения районного суда Санкт-Петербурга, согласно которому ВУЗ не устранил выявленные нарушения, сообщает нам пресс-служба. За что им, конечно же, большое человеческое спасибо. А мы сейчас поговорим с нашей коллегой Ари Панана, которая здесь в этой студии появляется в рамках программы «Финский взгляд». Ари студентка Европейского университета, и она сегодня, собственно, с 10 утра ходила по этому прекрасному зданию на улице Гагаринской.
Ари, очевидец, слышите ли вы нас? Ари, добрый день.
Да, добрый день, да.
Мы правильно говорим, что вы студент Европейского университета. Пока еще или уже? Как ваш статус поменялся за эти сутки?
Ну, я сильно уверена в том, что я и сейчас, и в будущем буду студенткой. Так что у меня такое ощущение, что эта абсурдная ситуация будет все-таки решена, и никакой паники не надо вызывать. Просто, ну, и там настроение тоже в университете такое, ну, боевое.
Вот расскажите, пожалуйста, вы там сегодня были, правильно Федор сказал. Кого вы встретили, что вы увидели? Как вообще живет университет, когда мы знаем о том, что лекции не проводятся и студентов там нет?
Ну, там ректор выступал, он объяснил ситуацию, как университет увидит это и в чем дело и так далее. И потом он сказал, что он сегодня прямо летает в Москву, и у них будет там очередное такое совещание, и, скорее всего, то ли сегодня, то ли завтра будет больше информации. Но нам объяснили, в принципе, коротко то, что если такая тупиковая ситуация, типа юридическая или бюрократическая, и в принципе в университете они уверены, что они уже получили какая-то поддержка от стороны правительства России и тоже от президента Путина, значит, но теперь эти ваши чиновники, которые создали эту тупиковую ситуацию, они должны каким-то образом попытаться найти выход из этого. И, ну, теперь, наверное, ищут, как все могут, типа, сохранить свое лицо. Это так я сама поняла ситуацию.
Так, а я правильно вас понял, что вы имели в виду, ректор летит в Москву, это Олег Хархордин имеется в виду?
Да.
А известно, с кем он там будет встречаться? Вы сказали, летит в Москву, но непонятно, к кому.
По-моему, там вот Министерство образования.
То есть на уровне министерства это все будет обсуждаться?
Ну, не знаю прямо с кем, но все-таки университет писал письмо именно президенту Путину, uh-huh. И от него был очень короткий ответ. Он ответил поддержать, значит, типа они...
Главное, чтобы сказал кого, понимаете, тут такой спорный момент, поддержать...
Письмо-то европейский писал.
Ну окей.
Да. Но я так поняла, что тоже президент хочет, чтобы эту ситуацию каким-то образом решили, выяснили и так далее. Так что, дело в том, что вот когда приостановили эту лицензию, там есть такие сроки, которые типа автоматически должны уже работать. И есть, например, вопрос о том, должны ли студенты Европейского университета уже на этой неделе вот начинать процесс, чтобы их какие-то другие вузы типа...
Ну да, менять место, скажем так, получения знаний в аудитории. То есть этот процесс, он, по вашим словам, приостановлен, или уже студенты знают, куда они пойдут завтра?
Нет, они завтра у нас не будет лекции, и никто не торопится, ага, никуда их переселить, или как сказать. Просто теперь ждем, и, ну, если сегодня, если завтра не будут никакие решения того, что остановить это остановление.
Да, мы понимаем.
Да. Тогда, возможно, будут какие-то уже более серьезные меры. Но я сама... У меня такое убеждение, что ректор тоже, он думает, что не будет ничего так очень самого серьезного, так что он думает, что найдем решение и будем продолжать. Нам даже показали, вот сейчас университет, у них должен начинать ремонт, реконструкция вот этой старой здания на Гагаринской.
Так.
Сегодня нам показывали новые помещения, которые временно будут помещения университета, они в принципе уже готовы, но пустые пока, и университет должен там работать весной уже.
То есть вам показали те территории, где вне зависимости от того, как идет развитие событий, можно заниматься?
Нет, мы, если лицензия не будет, то, конечно, университет не может продолжать. А. Но, типа, все надеются и верят еще на то, что лицензия будет, и эта вся абсурдная ситуация будет решена.
Ария, у нас буквально минуты и два вопроса коротких. Многие в городе задаются вопросом. Европейский университет, а что это такое? Ну, закроют его, и чего я потеряю? Я лично ничего не потеряю, мне все равно. Что бы вы могли сказать таким горожанам на такие реплики? Это первый вопрос.
Ну, это очень авторитетная такая, уважаемая вот, учебная вот, заведение, так что это и я как финская журналистка, я там вот этой осенью учусь, могу сказать, что там учеба очень на высоком уровне, и я думаю, что очень жаль для России, если потеряет такой университет, где люди могут свободно, вот, даже иногда спорить, но все-таки развивать науку.
Угу. Ну и второй момент. Мы сегодня уже вспоминали Сергея Цыпляева. 2008 год, когда были претензии, опять же, к Европейскому университету. В частных беседах, вот перемещаясь по коридорам, понятно, что там сегодня пустыннее, чем обычно, кто-то вспоминал предыдущие проблемы Европейского университета? Кто-то какие-то параллели проводил с тем, что было тогда?
Ну, по-моему, ректор даже сказал, когда он выступал, он сказал, что университет начинал понимать, что висит такой медленный гильотин под головой университета. Значит,
с тех пор вы имеете в виду?
Ну, типа, наверное, все понимают, что были уже, и весной было вот...
Да.
Тогда аккредитацию отменили на какое-то на 30 дней, по-моему, и так далее. Так что есть такие сомнительные процессы, которые, наверное, например, я сама думаю, что там есть какие-то политические тоже подтексты у кого-то.
Понятно. Есть политические подтексты, медленная гильотина. Мне вот эта сентенция понравилась. Спасибо большое, мы говорим нашим коллеге. Ари Бананин, ждем вас здесь снова. Финский взгляд у нас никуда не меняется.
После каникул, да. Хорошего
сейчас,
отдыха.
Но сейчас в качестве студента Европейского университета Ари у нас была в эфире. Спасибо, Ари. Всего доброго.
Да, до свидания.
Двигаемся дальше. Ну, вы услышали, да? Медленная гильотина. Это у нас медленная мягкий сатанизм,
это
помнишь, на прошлом
день? Хороший образ.
Медленная гильотина. Ну, это очень такой, знаешь, негуманный образ. Гильотина чем хороша? Тем, что она быстрая.
Своей стремительностью, да.
Да. Хорошо. Мы будем продолжать сейчас дозваниваться до наших экспертов. Что происходит на главной странице сайта Европейского университета? Как мы понимаем, новости сегодня поступали и оттуда. И там были сообщения еще с 10 утра. Глянем, что у нас там свеженько.
Да. Открываю, а ты звони пока, пожалуйста, Илье Владимировичу.
Сотрудникам начнем звонить.
Официальный комментарий о ситуации с приостановлением образовательной лицензии. Вот это висит. Да, сегодня там отличная лекция «Пох, нах и бог». Но это чуть позже.
Сегодня, да?
Сегодня, да, вечерком.
Это очень кстати, в день Конституции.
Угу. Да, в июле 2016 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации была инициирована комплексная проверка Европейского университета в Санкт-Петербурге. Основанием для ее проведения поступила жалоба депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова, к которой позже добавились жалобы других инициативных граждан. Несколько этапов было всех этих разнообразных движений, которые, как я подозреваю, мы сейчас сможем обсудить вместе с...
Деканом факультета
да.
антропологии Европейского университета Илья Утехин у нас на связи. Слышите ли вы нас? Добрый день.
Да, здравствуйте.
Спасибо, что вы с нами. Несколько вопросов хотели вам задать. Как настроение у вас, у коллег? Что сейчас вообще происходит в стенах университета вот в эти минуты?
Ну, в стенах университета происходит научная жизнь. Учебная жизнь была приостановлена, как вы знаете, по... требования инспектирующих инстанций. Но у нас вот сегодня вечером в 6 часов будет встреча с Натальей Касперской, которая будет произносить какое-то публичное слово, будет там обсуждение.
Мы здесь символизм ищем или не ищем? Наталья Касперская, есть определенный ассоциативный ряд сразу у многих, кто следит за тем, что она делает.
Да, но она все-таки некоторый игрок всего этого дела, и, соответственно, это возможность задать ей те вопросы, которые у нас к ней существуют. Если у кого-то они существуют.
Так.
Тут нет никакого символизма. Ну как, знаете, по эху Москвы тоже выступают люди, которые представляют разные взгляды. И...
Важен фон и контекст. День Конституции европейский закрывают, и к вам Касперская приходит. Но я понял, подтекста нет. У Федора вопрос.
Да, Илья, расскажите, пожалуйста, сегодня в 10 утра у вас был брифинг для студентов, сотрудников. Расскажите, пожалуйста, что там происходило?
Ну, там было выступление ректора и ответы ректора на вопросы студентов. И не только студентов, и преподавателей, которые спрашивали, как и что делать. Ректор говорил, что вот он сейчас после всего этого дела едет в Москву и там выясняет, что делать. Потому что поскольку есть шансы разрешить эту ситуацию скорейшим образом, то, может быть, это приостановление деятельности учебной не будет очень долгим. Вот. Самое важное, что я лично подчеркнул из этой встречи, и в данном случае я выступаю не как там официальное лицо, декан и так далее, это, в общем, не так важно, я просто профессор какой-то. Высказываю свое личное, так сказать, ощущение. Это не была такая атмосфера, как бы... Я помню депрессивное молчание в 2008 году, когда было непонятно, страшно, и не было никакой информации. Сейчас немножко другая ситуация, потому что благодаря, ну, как вы могли прочитать это в статье «Коммерсанта», действиям наших попечителей, ситуация с университетом была доведена до президента. Президент выразил свою озабоченность и дал поручение правительству разобраться с этим делом. И эта ситуация стала предметом озабоченности на самом высоком уровне. И судя по тому, что говорил ректор, у меня нет ощущения, что на уровне правительства, да, на уровне руководства нашими образовательными властями есть какое-то негативное отношение к Европейскому университету. Наоборот, есть желание эту ситуацию разрешить и понимание того, что Европейский университет представляет собой, ну, нечто ценное, некоторое достояние, которое нельзя разбазаривать в результате вот таких вот бюрократических проблем.
Илья, скажите, пожалуйста, к кому поехал Олег Хархордин, ректор Европейского университета в Москву?
Я не знаю.
Ага.
Там какое-то совещание, ну, поскольку после того совещания, которое было в пятницу, там было дано поручение придумать какие-то выходы. Вот. Может быть, вы могли бы задать этот вопрос руководителю администрации ректора Али Самолетовой. Но вот, во всяком случае, сейчас вопрос решается.
Скажите, пожалуйста, Федор, короткий вопрос.
Конечно.
Для полноты картинки мне важно понять, потому что многие отмечают, что проверки, которые начались в этом году, они происходили чуть ли не одни и те же люди через три дня. Вот это действительно так? Приходили и талдычили об одном и том же с такой периодичностью? Сталкивались ли вы с этими людьми? Можно ли говорить о том, влияли ли эти проверки и их частота на работу вуза? Мы уходим немножко в прошлое, да, чуть раньше, в 2016 год.
Слушайте, ну этот год был вообще очень тяжелым, потому что все эти проверки и плановые, и потом внеплановые, которые по письму депутата Милонова и же с ним, там еще были два джентльмена, которые написали в прокуратуру, все они, конечно, не только нервозность с собой несли, но и нарушение обычного ритма работы, потому что помимо обычной деятельности, оказывалось необходимо заниматься подготовкой кучи бумаг. Причем какие-то кучи бумаг нужно было переделывать оперативно, потому что, как выяснялось, там нужно соответствовать чему-то, а не тому, чему раньше пытались соответствовать и так далее. То есть вот эта вот бюрократическая работа, она по исправлению недочетов, которые были найдены, то есть мы даже если и не согласны были с этими недочетами, то исправляли их для того, чтобы были все соответствующие бумаги. Понимаете, если у вас, ну, я несколько утрирую, но тут вот Сэм Хирст написал в Фейсбуке только что, что Если эти бюрократические недочеты заключаются в том, что у вас тут должна быть круглая печать, а стоит квадратная, и там должно быть синей ручки подписано черной, да, ну вот такого рода вещи, они в изобилии были. Вот, соответственно...
Но ведь должна быть круглая печать, Илья, в конце концов.
Ну, слушайте, любой надзорный орган, он... это вообще философский вопрос, да, зачем он существует.
Говорит нам антрополог, так.
Да, его можно по-разному использовать. Можно опираться на те механизмы, которые представляют собой саморегулирование общественных отношений, например, репутационные механизмы. И, соответственно, вполне возможно, что государство могло бы устраниться от значительной части функций контроля и инспекции надзора в области образования, если бы существовали механизмы, и они бы поощрялись, аналогичные рынку. То есть вот люди знали бы, что у заведения какая репутация, и шли бы в него, или не шли. Знаете, ведь нет никакой аккредитации, лицензии на деятельность Оксфорда. Вот оксфордский диплом, он нигде не валидируется, никакое государство его не признает официально, а все почему-то идут туда учиться. Вот это естественная ситуация. Если бы эти механизмы запустили в начале 90-х годов, может быть, и Рособорнадзор можно было, ну, сильно сократить.
А вот смотрите, эта ситуация, как мы понимаем, здесь первые лица государства, по крайней мере, от образования уже и занимаются. Не говорит ли о том, что это имеет смысл сделать хотя бы сейчас и каким-то образом пересмотреть те сложившиеся правила отношений между надзорными ведомствами и образовательными учреждениями? Вы верите в то, что что-то поменяется?
Может быть, я не верю в то, что это поменяется оперативно, потому что у нас существует тренд на то, чтобы, наоборот, выстраивать вертикали, вертикальное управление и создавать контролирующие органы, органы собственной безопасности, органов контролирующие органы и так далее. То есть создавать возможности для произвольных решений коррупции в многоэтажной схеме, которая работает в режиме ручного управления, но когда становится слишком сложной и громоздкой, эта конструкция перестает действовать. Вот кажется, что тренд общественного развития, который сейчас доминирует, он вот не в ту сторону, чтобы допускать какие-то на grassroots уровне, на уровне, так сказать, да, гражданского общества и самоорганизации какие-то механизмы. Но слава богу, что пока у нас есть рыночная экономика. Самое главное, ведь понимаете, что пока сохраняется рынок, который не заменяется плановой экономикой, у нас встроены в нашу социальную систему механизмы саморегулирования. Да? Их так просто не отменить. Вот это главное завоевание. Но мы просто сейчас живем в период реакции. Это нужно отдавать себе отчет, конечно. Этот консервативный поворот, да, и распространяющаяся такая охранительная идеология, свойственная этому консервативному повороту, да, но есть и здравый смысл, и такое ощущение, что вот на уровне правительства, по крайней мере, на уровне заявлений, которые нам через прессу и через выступления ректора были переданы, этот здравый смысл, ну, во всяком случае, он существует. Мы как бы надеемся на то, что все это имеет шанс разрешиться в благоприятную сторону и не займет очень много времени. Вот это вот большая проблема, потому что мы сейчас теряем время, ну, приостановив занятия, как вы понимаете, надо что-то потом это будет как-то компенсировать.
Илья, подскажите, пожалуйста, я помню прекрасно, скажем так, ситуацию в городе в 2008 году, как там, мы играли за сборную журналистов против сборной МЧС в итоге, когда победила дружба.
Говоря, играл и даже забил гол.
Неплохо. Я помню, Каплун меня щемил по флангу. Вот я смотрю, у вас в Фейсбуке фотографии из Парижа. Акция в поддержку Европейского Санкт-Петербурга состоялась в Париже. В акции приняли участие Лоран Тавино и другие звезды социологии. А вот вы чувствуете, ну, понятно, что рынок там высшего образования, первичного, вторичного, он, в общем, в Петербурге не грандиозный. Все приятные игроки, все друг друга знают. Вот вы сейчас там в одиночестве идеологическом, моральном, или вы все-таки чувствуете этот локоть? Нет. Коллег?
Чувствуем, что коллеги выражают нам поддержку, все время спрашивают, чем они могут помочь. и надо ли запускать какие-то кампании, подписывать письма, выходить с митингом на улицу. И это то, что, ну, вообще говоря, очень приятно. То есть мы не чувствуем себя изолированными, а наоборот, у меня, знаете, есть такое чувство неудобства, потому что я не могу сказать людям: да-да, вот давайте, давайте сделаем что-нибудь, потому что мы находимся в таком состоянии, что, может быть, оно и разрешится как-то иначе и проще. Вот. Но если кризисное разрешение останется единственным вариантом развития событий, то, конечно, помощь страны коллег, академического сообщества, международного сообщества, но это будет чем-то, что нам поможет, безусловно.
То есть бороться вы готовы не только внутри, но и с привлечением, скажем так, добровольцев извне?
Ну как? Помните, ведь тогда подписывались разные письма, и тысячи подписей были от иностранных профессоров.
Да, мы помним. Ну, то есть опыт есть, и вы готовы пройти этот путь снова?
Я думаю, что да. Другое дело, что, может быть, что эти механизмы стали менее эффективны в современной ситуации. Это тоже нужно отдавать себе отчет.
То есть, соответственно, они должны быть более масштабными, чтобы прежний результат каким-то образом, да, достигнуть, если, конечно, до этого дойдет.
Да я, честно сказать, вот еще про это не думаю. Я думаю о том, каким образом нам минимизировать потери в ходе вынужденного простоя, потому что у нас там в любом случае новая лицензия будет, мы будем подавать документы на новую лицензию, потому что, ну, если вы видели в статье «Коммерсанта», там речь идет о том, что здание историческое, в котором располагается сейчас Европейский университет, оно будет приспосабливаться к нуждам образовательного учреждения. Там замечательный проект победил на конкурсе, там собираются перекрыть дворы стеклянными крышами, там будут всякие чудеса. Это будет замечательное здание, но нам временно нужно будет переехать в другое здание, и придется лицензировать это здание, оно еще не включено в лицензию, ту самую, которая приостановлена. Вот. И в любом случае придется оформлять новую лицензию. То есть процесс лицензирования – это такая постоянная забота администрации. Я к этому, правда, не имею никакого отношения, и поэтому передаю вам только то, что вот выступаю скорее как частное лицо, которое делится с вами вот некой, не знаю, это не официальная информация.
Ощущениями, да. Илья, слушайте, у нас прощальный вопрос на 30 секунд. Этот пресловутый, ладно, стенды с антиалкогольной агитацией – это решаемая задача. Но зачем вузу, в котором нет физкультуры, спортзал?
Вы знаете что? Таких вопросов очень много. Спортзал просто очень яркий пример. Очень много примеров абсолютно маразматичных и лишенных здравого смысла, которые вытекают, однако, из буквалистской трактовки нормативных документов. Когда норм становится слишком много, реальная жизнь грозит быть погребенной под этими нормами, особенно если кто-то будет особенно упорно пытаться привести в жизнь в соответствие с этими фантазиями бюрократов. Вот боюсь, что в данном случае это почти получилось.
Давайте пожелаем чиновникам разобраться со всей этой красотой, которую
самим собой,
они
самими собой, да.
Ранее. Ждем новостей.
Спасибо огромное, Илья. Спасибо большое.
Пока.
Хорошего вам дня.
Всего доброго. Ну и, собственно, далеко мы от сотрудников Европейского не уходим. Прямо сейчас комментарий профессора Европейского университета.
Шаг в сторону мы делаем.
Да, шаг в сторону. По кабинету Дмитрий Травин. Он был очень аккуратен в своих оценках. Он не мог говорить все, что думает. А ему есть что сказать на этот счет. Но вот кое-что из того, что нам Дмитрий сказал, давайте послушаем. Дмитрий Травин, профессор Европейского университета, относительно того, что сейчас происходит в этом учебном заведении.
Многие в городе пытаются понять, ну, проблему у вуза. Не он первый, не он последний. Закрыли его, и чего страшного? Что мы теряем, если мы теряем Европейский университет, Дмитрий?
Мы теряем хорошее образование и хорошую науку. Конечно, страна не рухнет от того, что закрыли один университет, или даже если закрыть 10 университетов. И более того, если представить себе такую страшную ситуацию, что в России закрыли все университеты, а деньги направили на развитие военно-промышленного комплекса, страна ведь не прекратит свое существование. Она дальше будет существовать без образования, без науки, без нормального развития, но какое-то время будет существовать. Но понятно, что это никому не нужно, и проблемы с Европейским университетом сегодня просто нормально мешают работать. Люди в университете вместо того, чтобы нормально заниматься наукой, пишут тонны бумаг, которые нужны для отчетов. А если закроют совсем, то они вообще не смогут наукой заниматься. Наверное, кто-то должен будет просто за границу уехать. Студенты не могут получать образование. То есть вот такого рода проблемы накапливаются, и если завтра наше безумное запутанное законодательство такое сделает и с другими университетами страны, то мы превратимся в какую-то отсталую страну из диких регионов мира, где просто нет нормального образования.
Насколько мы понимаем, ответственные лица за образование вплоть до уровня министров этой ситуации занимаются, и, соответственно, мы можем каким-то образом сказать, как мы смотрим в будущее. Поправьте меня, мы смотрим в будущее со сдержанным оптимизмом и кричать, что все плохо, все пропало преждевременно.
Я смотрю в будущее с оптимизмом, надеюсь, наши проблемы будут разрешены. Насколько я понимаю, у университета в этой истории нет конкретных врагов, кроме некоторых придурков, которые со стороны всякую мерзость делают для того, чтобы наше образование просто становилось хуже. Но конкретно в государственной системе, по-моему, врагов нету. Пытаются как-то решить юридические коллизии.
То есть во власти вот таких реплик относительно того, что здесь сидят враги, да, здесь сидят иностранные агенты и вся вот эта больная лирика через запятую, такого мнения нету.
Ну, если считать властью законодательную власть, то мне известен один мерзавец и придурок, который такие вещи произносит. А в исполнительной власти, которая непосредственно занимается проблемой юридических коллизий, связанных с университетом, насколько я знаю, такого нет.
И еще один важный комментарий нам дал глава Совета ректоров только что Владимир Васильев.
Это как раз к разговору о цеховой реакции.
Давайте послушаем, что нам говорит Владимир Васильев. Его оценка, как нам кажется, крайне важна. И на этом в этом часе у нас все. Далее новости.
Надеюсь, что все-таки на этой неделе все откроется. Я даже думаю, что сегодня.
Даже сегодня это может открыться? Это хорошая новость.
Ну, не сегодня, я имею в виду. Нет, сегодня, мне кажется, что сегодня может быть решение, так сказать, которое там отменит приостановку лицензии.
Ну вот давайте уточним по пунктам. Совет ректоров в курсе, совет ректоров следит, и вы говорите, что развязка близка, и она будет позитивной.
Ну, на самом деле, мне кажется, что она будет, должна быть позитивной, да, потому что все будет решаться. Не только в Рособорнадзоре, я думаю, что я не думаю, а это Министерство образования и науки подключено. Поэтому сегодня, по моей информации, подчеркиваю, по моей информации, сегодня должно быть совещание, как раз касающееся Европейского университета. Поэтому я и говорю, что надеюсь, что после этого совещания будет принято решение о продлении работы. Я имею в виду лицензии, продление лицензии.
Владимир Николаевич, если позволите, одно уточнение. А как бы вы объяснили, что произошло с вузом? Потому что мы пытаемся тоже как-то разобраться и внятного ответа не находим. Вот мы могли бы объяснить, в чем причина проблем вуза, если это возможно вообще сформулировать коротко?
Сформулировать очень коротко, потому что Рособорнадзор, он сейчас... В общем-то, делает проверку такую, так сказать, абсолютно формальную. Вот, это касается не только там Европейского университета, это касается вузов. Вот они формально просто, эксперты подходят, это есть, это нет, это есть, это нет. Ну, имеется в виду, плюсы-минусы ставят, так сказать, и все. То есть не вдаваясь в некоторые нюансы там того или иного высшего учебного заведения.
То есть просто... схожие проблемы могут возникнуть у кого угодно, вы хотите сказать?
Ну, во-первых, они уже возникли, если вы знаете. Это и Восточноевропейского университета. У нас же много было при остановке, правда, не лицензии, сразу же хочу сказать, а госаккредитации. Это и касалось и университета профсоюзов, и высших учебных, лесотехнической академии, и вот теперь университета, и государственных, и так далее. То есть те, которые дают нам в месяц обычно, но еще раз говорю, не лицензии, а именно аккредитация. Понимаете, а тут лишение лицензии, оно более суровое. То есть это вообще не могут вести образовательную деятельность.
Я понял, ну то есть как-то европейский в общем списке для вас не выделяется, да, в этой проблематике?
Ну, я не думаю, то есть вот те там, во всяком случае, публикации, которые идут вот в интернете, о том, что это связано там с теми или иными там политическими и так далее выступлениями. Вот, это было, когда, сейчас уже не помню, сколько лет тому назад, если вы помните.
2008.
Российские мы пожарные тогда, да? Вот, это по пожарной безопасности, они тогда тоже приостановили деятельность до ликвидации. Тогда это вот бы касалось именно таких, ну что ли, вопросов, связанных, если помните, с подготовкой наблюдателей. Уже
да,
видите,
конечно.
Вы точно помните, 2008 год, то есть
конечно,
это уже 8 лет.
Конечно.
Мне казалось, это недавно было, но это 8 лет тому назад уже.
То есть, если говорить о политике, то политика скорее была тогда, чем сейчас в качестве возможных
чем
проблем.
Чем сейчас, да.
Услышал.
А сейчас я еще раз говорю, ну, так сказать, я подчеркиваю, к сожалению, Рособорнадзор работает абсолютно формально. Ну, мы все проходим эти процедуры и знаем. Вот это есть, покажите. Начинаем что-то объяснять. Не надо ничего объяснять. Это есть, нету, минус. А это покажите, плюс, минус, ну это и так далее. Ну вот минусы набираются после этого решения.
В этом смысле, не надо ли каким-то образом, указать Рособорнадзору на то, что они слишком формально подходят? Можно ли ждать перемен?
Нет, на самом деле у меня бы там эти бумаги были, они имеют, так сказать, абсолютно там понятный ответ. И я, во-первых, и не только по... письменно общался, но общался и с руководителем Рособорнадзора, с Кравцовым Сергеем Сергеевичем, и по телефону, и так далее. Но у них абсолютно все понятно. Ответ простой. Есть регламент, есть требования, которые утверждены. Вот эти требования надо выполнять. Все, понятно. Точка.